Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание «Христос воскресе!». Воскресение Христово есть для нас источник размышления, созерцания, удивления, благодарности, надежды, всегда полный, всегда новый, сколь недавно, сколь нечасто из него почерпаем, оно есть вечная новость. И посему-то, сколь неуверены мы друг о друге, что каждому из нас известно воскресение Христово, однако желаем тысячекратно возвещать друг другу, как неслыханную весть «Христос воскресе!». Так писал о празднике Пасхи святитель Филарет Московский. И в подтверждение этих слов в нашем эфире вновь и вновь звучат пасхальные поздравления наших постоянных авторов. Александр Владимирович Богатырев, писатель, сценарист, режиссер.
Христос воскрес! Дорогие сотрудники радиостанции «Радонеж», дорогие слушатели, приветствую вас с особым чувством, поскольку для меня Радонеж стал родным домом очень давно. Я помню, каким трудом начиналась работа по созданию этого совершенно уникального медиахолдинга, простите за выражение. И сейчас, когда аудитория Радонежа достигла каких-то невероятных широт, высот и величин в человеческом исчислении, я желаю дальнейшего укрепления и помощи Божьей, потому что в нынешней ситуации, конечно, нужно решительно менять политику, даже государственную, поскольку в нынешней ситуации так нужна поддержка людей нравственно и духовно здоровых, а не помогать разрушительным силам. Мы видим, что происходит на радио, телевидении, повсюду. Силы деструктивные только усиливаются. Вот в Петербурге постоянно проводится фестиваль под названием «Послание человеку». Я был на нескольких вот этих фестивалях, и, знаете, основное послание человека – «Человек, ты свинья». Вот там бывают совершенно... Есть неплохие, конечно, так сказать, фильмы, и талантливые, но общая тенденция, конечно, совершенно разрушительная. И человек, который возглавил этот фестиваль, всем известный учитель. Мы помним, какие были протесты по поводу его фильма «Матильда», но эти протесты привели к тому, что в этом году он получит от государства не 7 миллионов, как прежде, а 30.
Так хочется сказать «лжеучитель», правда,
Александр Владимирович? Ну, конечно, нет. Он знает, чему он учит. И вы знаете, я надеюсь на то, что, во-первых, усилится молитва, и наши усердия будут восприняты людьми, которые руководят вот общей ситуацией в сфере информации, и как-то изменится эта политика. Потому что, ну, сколько можно развращать народ, сколько можно прививать жуткие совершенно эти так называемые общеевропейские ценности. Мы помним, как одно из этих ценностей, что произошло с Содомом и с Гоморой, это уже просто вопрос национальной безопасности, не только национальной, но и мировой. Эти ребята действительно готовят нам очередной потоп, но сказано, что потопа не будет, а сгорим. Но похоже на то, что все это приблизилось. Конечно, эти рассуждения далеки от той пасхальной радости, которую всем желаю, да простят меня радиослушатели. Я с тревогой, как и все, мы смотрим на то, что происходит в мире. Недавно, вот там, где сгустились тучи, недели еще не прошло, как сошел благодатный огонь, а для православных людей это знак того, что будущее будет. Так что вот мы надеемся на то, что Господь услышит наши молитвы и не наступит этого страшного дела. Но все-таки в Откровении Иоанна Богослова сказано о долине Армагеддон, где произойдет битва народов. Вот смотрите, сейчас все народы туда, к этой долине, и подтягиваются. Ну вот только, действительно, только молитвой можно остановить вот это приближающееся страшное действие. И я еще раз желаю усиления молитвы всех нас. Сотрудники Радонежа делают все для того, чтобы наш народ пришел в чувство. И желаю укрепления веры всем и сотрудникам, и нашим дорогим слушателям. Простите, так сказать, за столь минорные рассуждения. Желаю вам пасхальной радости и вере в то, что Господь услышит нас, укрепит и помилует. Всех вам благ. Христос воскрес.
Воистину воскресе. Спаси Господи, дорогой Александр Владимирович. Поклон шлем на брегание вы святому граду Петра.
Спаси Господи. С Богом. Всего доброго. С Богом.
Это был в записи по телефону из Санкт-Петербурга Александр Владимирович Богатырев, наш автор, писатель, режиссер. А сейчас пасхальные поздравления мы принимаем от Евгения Чеснокова, члена Совета Общероссийского общественного движения «За жизнь».
Христос воскресе, дорогие слушатели радио «Радонеж». Хотелось бы тоже поздравить всех со светлым праздником Пасхи Христовой, пожелать всем добра, любви, света. Я считаю, что нам, православным, очень повезло о том, что мы знаем о том, что жизнь победила смерть. Вот. Этот мир сейчас живет только вот жизнью вот с рождения и до смерти такой физической. Да? Мы знаем, что жизнь начинается с момента зачатия, да, до рождения тоже человек живет. И есть жизнь вечная после смерти. Это знание, оно действительно нашу жизнь обогащает, и жизнь совершенно у нас другая. Еще раз вот всех поздравляю. Хотелось бы пригласить всех в такое очень важное духовное мероприятие Общероссийским общественным движением «За жизнь». По согласованию с Московской патриархией проводится крестный ход из царского села на Ганину яму. Мы знаем то, что в этом году столетие убиения царской семьи. Наш крестный ход будет посвящен этому трагическому для нашей страны событию. И мы будем молиться царственным мученикам, а также о прекращении вот нашей самой страшной беды в нашей стране – это детоубийство. Информацию о крестном ходе можно найти на сайте крестныйход.зажизнь.рф либо царскийкрестныйход.рф. В ближайшее время он, крестный ход, идет в Тверской области и переходит в Ярославскую область. Дальше Ивановская область у нас и Нижегородская область. То есть вот на любом этапе можно присоединиться. кто-то сможет на 2-3 дня, кто-то на неделю. Дальше мы уже вольемся в июле в Большой Царский Крестный Ход в Ганиной Яме. Нам думается, что молитва в наше такое вот не очень простое сейчас и духовно напряженное время, соборная такая общая молитва к Господу, она должна что-то изменить. Еще раз всех поздравляю со светлым Христовым воскресением и всем спасения во Христе Иисусе.
Благодарим сердечно за поздравления Евгения Чеснокова, члена Совета Общероссийского общественного движения «За жизнь». И праздничную эстафету в нашем эфире подхватывает православный журналист Юлия Стихарева. Запись по телефону.
Я приветствую всех многочисленных слушателей радио «Радонеж» пасхальным приветствием «Христос воскресе!» до самого Вознесения. Для нас это будет самое главное приветствие этих дней. И я хочу пожелать всем радиослушателям добра, всяческого благополучия, здравия. Не тратьте свои нервы понапрасну. Жизнь так удивительна и прекрасна. И, конечно же, в эти дни побольше всем радоваться, радоваться жизни, потому что жизнь жительствует и жизнь торжествует. И как раз в эти дни, в субботу, Светлой Седмицы, состоится празднование престольного праздника в честь иконы Божьей Матери «Неувядаемый цвет». Это редкое такое посвящение храма в местечке Сумароково. Это подворье Новоспасского Ставропигиального мужского монастыря. Вы можете отправиться в замечательное паломничество, которое состоится в субботу от стен Новоспасского монастыря. Рано утром в 7 утра мы отправляемся на подворье Новоспасского Ставропигиального монастыря в Сумароково. Это русский район Московской области. Будете участниками богослужения, которое совершит епископ Воскресенский Сава в маленьком деревянном храме удивительной красоты. Это прекрасный терем такой. Храм построен недавно, около 10 лет назад, но его строили по традициям русского деревянного зодчества 17 века. И причем даже инструменты, топоры создали именно из той эпохи. Пройдем крестным ходом пасхальным, поприветствуем друг друга. Вы увидите жизнь на земле маленького подворья с его козами, курами, собаками, кошками. Вы посмотрите, как устроена жизнь вот в этом удаленном месте, конец цивилизации. Для кого-то покажется, а для кого-то это только начало жизни. Жизни соединений с Богом, с природой, с этими просторами очень красивыми. А дальше, после того, как мы похристосываемся, отведываем подворских куличей, яиц и тех пасхальных даров, которые приготовила малочисленные братья этого маленького подворья, мы посетим удивительный мир. Это Новый Иерусалимский Ставропигиальный мужской монастырь, где в этот день, 14 апреля, будет проходить традиционный пасхальный хоровой фестиваль. Вы сможете услышать многие хоры, которые даже приехали из-за границы, которые порадуют вас пасхальными радостными песнопениями. Мы познакомимся с этой ландшафтной иконой Святой Земли. Вы увидите как раз творение, которое задумал патриарх Никон и воплотил в жизнь в середине 17 века. Вы соприкоснетесь воистину вот с этим светлым Христовым воскресением, которое было и будет главным событием в истории человечества, которое может быть сопоставимо только с сотворением Вселенной. Итак, приглашаем совершить удивительную поездку. И вы увидите и откроете для себя очень много интересного, потому что Новый Иерусалимский монастырь и Воскресенский собор строился как храм проповедь, храм, который переносит нас в удаленную землю, в святую землю, где ходил и жил Спаситель, где состоялось его и рождение, и смерть, страдания, и воскресение. И вот помнить о воскресении, о вечной жизни я хочу вам пожелать и все-таки радоваться, радоваться бесконечно. Христос воскресе!
Это была в записи по телефону православный журналист Юлия Стихарева.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Программу радиостанции «Радонеж» продолжает писатель, поэт, преподаватель Тульской духовной семинарии Олег Михайлович Сенин. Он напомнил нам, что 14 апреля писательская общественность будет отмечать 80-летие со дня рождения замечательного человека, публициста, писателя, поэта, диссидента Леонида Ивановича Бородина.
Мои дорогие, всех вас поздравляю с пресветлым праздником Святой Пасхи. Христос воскресе! Сегодня мне хотелось бы рассказать о человеке, с которым меня связала судьба, о Леониде Ивановиче Бородине. Это замечательный писатель, прозаик, поэт, публицист, человек не только творческого восприятия суровых реалий нашей истории, но и он относится к тем, которые приняли на себя ту ответственность за судьбу Отечества нашего. И сделал он это не только на словах, но и на деле. Леонид Иванович Бородин дважды был арестован. Первый раз в 1967 году, когда в Ленинграде были арестованы участники организации подпольной ВСХСОН, Всероссийский социал-христианский союз «Освобождение народа». Программа этой организации предполагала христианизацию политики, экономики и культуры. В большинстве своем это были люди верующие, которые полагались на те вековечные ценности, обретенные нами, русскими, от крещения Владимирова и до роковых событий 1917 года. И он оказался в числе арестованных. Всего было арестовано 30 с лишним человек. Он получил срок 6 лет лишения свободы строгого режима. И вот там-то, в Дуброфлаге Мордовском, где находились лагеря для особо опасных государственных преступников, мы с ним и встретились. Я-то проходил по другому делу. По своим убеждениям, я был неомарксистом. Но там вот мне подобное, молодые, конечно же, 22 года я был арестован. Он подвергся аресту в более зрелом возрасте. Мы все пережили там, вот в общении друг с другом, в этих спорах, столкновениях идейных, духовных, мы в большинстве своем все пережили обращение к тому, что я называю понятием почвы. Почва – это укорененность в нашем национальном, достославном историческом опыте, который сформировал нас как народ христианский, который дал возможность через веру, труды, ратные подвиги, творческие вдохновения создать православную цивилизацию. И в этом смысле те вот из нас, которые туда, в Дуброфлаг, приходили, как социалисты, националисты, кого там к ней было, социал-демократы, они вот в большинстве своем, я говорю прежде всего о русских по крови происхождению, все становились православными, верующими, державниками.
Вот недаром же, да, Господь разными путями ведет ко спасению,
да,
своим промыслом.
Да, воистину, воистину. И вот я как раз там-то и встретился с Леонидом Ивановичем Бородиным. Мы, по сути, с ним вместе-то и не отбывали на одной зоне. Просто я за участие в противостоянии администрации, как он, были помещены в БУР, барак усиленного режима. Я находился на большой зоне 17-й, а он на малой. И вот там-то мы, обретаясь под одной крышей, мы имели возможность общаться. Потому что надзиратели, выводя нас на прогулку, часто не соблюдали режима. И, скажем, я сидел вместе со своим сотоварищем в одной камере, а Леонид Иванович со своим сотоварищем в другой. Они выводили нас вместе, чтобы не стоять, не морозиться на холоду. В эти полчаса мы с ним общались. Передавали книги из камеры в камеру, что тоже было вольностью, но вот были такие добрые среди надзирателей люди, которые шли нам навстречу. И от него я как раз вот и услышал вот эти слова, когда мы первый раз с ним увиделись в дворике. Он так посмотрел на меня. Олег, и ты марксист? Я говорю, ну, да, вот. Ты бы видел себя. Ты же русский, голубоглазый, светлолицый, лобастый. Ты русский? Ну, что ж, говорит, это заблуждение над нами давлело и поныне давлеет. Рай Божий на земле, но без Бога, который обещали нам устроители общества социалистического или коммунистического. И вот Леонид Иванович, конечно же, оставил такой у меня в душе, ну, неизгладимый след. Его потом отправили во Владимирский централ. То есть изменили ему режим содержания на более строгий, суровый, за его непреклонность. И там он, во Владимирском централе, где, в отличие вот от нас, пребывающих на зонах, можно было не работать, он написал некоторые свои вещи. И прежде всего, это «Год чуда и печали». Это что-то необыкновенное. Я слушал после освобождения по какой-то из радиостанций, а он публиковался тогда уже по выходу, и даже когда он сидел, его вещи публиковались, то есть и читались на голосах. И вот слушал эту повесть «Год чуда и печали». И нечто вот родственное с Буниным, с жизнью Арсеньева, и всеми нашими русскими писателями, Аксаков, там, «Семейная хроника». Такое созвучие, такое вхождение вот в ту благодать русского быта, русской жизни, которая была освещена и согрета вот этим лампадным светом веры. Бородин, конечно, человек удивительного дарования. Он отсидел все 6 лет. После, это еще не началась перестройка, в 82-м году его арестовывают снова, и он получает, представить только, 10 лет лишения свободы. Это после 6-то годов. И он принимает этот крест, и его помещают тогда не в Мордовии, а в Перми. Туда уже начали переправлять заключенных по особо опасным государственным преступлениям. И освободила его оттуда только перестройка. Причем он должен был написать раскаяние и просьбу об освобождении. Он этого не сделал.
Государственным преступлением имеются в виду политические мотивы,
политические,
так?
Да, политические, совершенно верно. Это была та же самая статья 70-я. Антисоветская агитация и пропаганда. Конечно, нажил там все возможные болезни, как и многие из нас. Но после освобождения, благодаря поддержке друзей, он начинает публиковаться не только за рубежом, но и у нас здесь, в России. И в скором времени он становится редактором журнала «Москва». До него этот журнал «Москва» возглавлял Крупин Владимир Николаевич. Тоже наш православный человек, много преподававший в Московской духовной семинарии академии. Тот предмет, который вот я сейчас преподаю в Туле. Православие и русская литература. Вот. И он стал его достойным преемником. Почти 20 лет редакторской работы. По сути, там публиковались лучшие из тех, которых вот это поветрие перестроечное не сманило этим сладко-развратным гедонизмом, всякого рода пустобрехами, он держался того курса намерения сохранить, собирая по крупицам то, что оставалось еще, и то, что действительно было нашим и спасительным для жизни нации. Умер он в 2011 году, 24 ноября. Похоронен он недалеко от Троицы Сергиевой Лавры. И 3 года назад, в день его рождения, 14 апреля, в Центральном доме литератора проходил творческий вечер. Был полный зал, даже ставили стулья в проходах. И я вот был приглашен туда, делился воспоминаниями и прочел его стихотворение. А, конечно же, мы с ним после его выхода общались. Я здесь в 95-м году организовал православный духовно-просветительский клуб «Русские вечера». И вот Леонид Иванович я приглашал сюда, он выступал, мы записывали его на нашем областном радио, он, естественно, ночевал и останавливался у меня. И после его смерти мы продолжаем общаться с его женой Ларисой, которая после его смерти, это удивительной жертвенности человек, это настоящая его подруга, это уже второй у него был брак, вот она-то как раз и ждала его в тот самый срок, который определен был вот этим страшными 10 годами. Из них он отсидел 5 лет, половину срока. И вот Лариса продала квартиру, и на эти деньги, и с помощью и Натальи Дмитриевны Солженицыной, редакции журнала «Москва», вот его преемник Владимир Васильевич Ковалев, он будет, естественно, и они организуют этот вечер, она издала его 7-томник. Действительно, дело, за которое, я не знаю, должно и нужно воздать ей эту благодарность. Так вот, вечер памяти Леонида Ивановича Бородина будет проходить 17 апреля в Центральном доме журналистов. Не литераторов, а в Центральном доме журналистов. Это адрес Никитский бульвар, дом 8А. Начало вечера в 19 часов. Метро Арбатская. Всех желающих приглашаем и просим, чтобы своим присутствием мы приобщились бы к той жизни, которой мало кто способен на этой земле прожить вот так достойно, так благодатно и плодотворно, как Леонид Иванович Бородин.
Тем более, что в этот день ведь, Олег Михайлович, и вселенская пасхальная,
да,
родительская суббота.
Да, я именно об этом хотел сказать. В этот день Радоница, пасхальное поминовение всех усопших. И они вначале-то наметили одну дату, а потом вот надо же промысел, перенесли, а вот оказалось-то как...
Очень кстати.
Ну, да. Очень кстати, как надо. Поэтому я всех приглашаю, там будет вам предложен 7-томник Бородина. Цена смешная, 7 солидных томов, всего 2000 рублей. Приобретайте, проникайтесь, и вы откроете для себя выдающегося писателя, поэта и публициста Леонида Ивановича Бородина. 17 апреля в 19 часов в Центральном доме журналистов. Никитский бульвар, дом 8А. Сердечно приглашаем. В заключение читаю стихотворение Леонида Ивановича, которое я, как и многие мы, отсиденты, знал еще на зоне. Основная тема его творчества – это Россия, это Русь. И вот стихотворение Бородина. «Мне Русь была не словом спора, мне Русь была судья и мать. И мне ли русского простора и русской доли не понять, пропетый чуткими мехами в одно дыхание мое? Я сын Руси с ее грехами и с благодатями ее, но нет отчаянию предела, и в сердце боли не жить. Я ж не умею жить без дела, без веры не умею жить, без перегибов, перехлестов, без верст, расхлестанных в пыли. Я слишком русский, чтобы просто кормиться благами земли. Знать, головою неповинной по эшафоту простучать. Я ж не умею в половину не говорить и не молчать. Земля родная, ради Бога, храни меня теперь и впредь, чтобы по глупости до срока впустую не перегореть».
Спаси Господи, дорогой Олег Михайлович. А в продолжении темы прозвучит запись из фондов нашего радио. Мне в свое время, по милости Божией, довелось записать эту беседу с Леонидом Ивановичем, и я ее с радостью повторю.
Ой, замечательно, это будет просто чудесно.
Это был в записи по телефону из Тулы Олег Михайлович Сенин, хорошо знакомый нашим постоянным слушателям, писатель, миссионер, преподаватель Тульской духовной семинарии. И, как я и пообещала, в продолжение темы сейчас прозвучит передача из фондов радиостанции «Радонеж», запись моей беседы с Леонидом Ивановичем Бородиным. Мы встретились с ним тогда в его рабочем кабинете главного редактора журнала «Москва».
Мы пошли к выводу, что страна пребывает в состоянии смуты, а в состоянии смуты делать ставку на партию, на организацию, на личность. Нельзя. Ставку в смысле ориентации. Потому что сегодня один самозванец, он еще, как говорится, не открещался, а другой уже шашку пылит там где-то вдали. Значит, надо делать ставку на какие-то ценности, которые независимы от того, как сегодня или завтра, послезавтра развернутся события, на ценности вечные, так сказать. И вот мы эти две субстанциональные ценности вычислили и на них ориентировались. Это государственность и православие. Во-первых, не понимая сути государства как явления, а олицетворяя его, смешивая с понятием, положим, властной структуры, чиновничий аппарат, там, президент, поносили именно государство. Государство – не что иное, как способ самоорганизации народа. Рыба может существовать только в воде, а человечество может существовать только в форме государства. Других форм человечество не придумало. То есть государственность как абсолютная ценность. Ну и православие – это наше национальная религия, благодаря ей образовалось российское государство, с ее помощью оно формировалось, укреплялось. Помимо всего прочего, православие было единственным этическим нормативом, что ли, на который ориентировались законодатели, начиная от древних первых законодательных актов и кончая XIX веком. Даже в моменты поругания православия, когда при Петре, положим, все равно православная традиция никуда не уходила. Она отступала ли там, уходила в тень, но она была в умах. В первую смуту в 17 веке Россия выжила. Она была в более тяжком состоянии, чем мы в 90-м. Более тяжком. Я изучал этот момент истории. Хорошо его знаю. И будь я человеком того времени, положим, изнутри, я бы мог сказать, что все, кончается Русь, больше ее не будет. Кошмар творился. Во-первых, совершенно реально было завоевание поляками, положим, лишь по чистейшей случайности, или, так сказать, ну, по стечению обстоятельств, положим, тот же Сагайдачный, когда уже после окончания смуты имел возможность разгромить Москву, шведы и все прочее. Но тогда была база, вот тогда была базовая основа православия. Как только народ обнаружил, что Лжедмитрий, первый самозванец, неправильно кладет кресты, то есть усомнились, а пошел слух его еще в связи с еретиками, все так и кончилось. Конечно, там были другие причины. Одной причины никогда не бывает в историческом событии, всегда совокупность причин. То же самое присягнули Владиславу. На каком условии? Что он примет православие. Как только поняли, что это обман, что это способ, так сказать, захвата и катализации Руси, с этого момента и начинается то сопротивление, которое закончилось победой, воцарением Романовых. Вот тогда была база. В наше смутное время этой базы нет. Поэтому остается единственная истина, на которую приходится иногда нажимать, иногда пережимать. Это государственность. Убеждаю людей в том, что, как говорил Гегель, как бы государство ни было дурно, без государства еще хуже. Вот на этих принципах сформировалась, так сказать, позиция журнала в те годы. Ну, была еще, естественно, так сформулирована внутри редакции, так скажем. Она не была на страницах. Эстетическая позиция: мы не печатаем похабщину, мы не печатаем всяких этих модернистов, постмодернистов. Мы иногда в ущерб, так сказать, популярности журнала отказывались от ряда писателей, которые пошли по пути, так сказать, догонки за прогрессом, так, начали экспериментировать. Приходил известный писатель, мы видели, брали его роман, видели, что талант не исчерпан, язык хорош. Но в угоду моде мы видим там похабные сцены, похабную речь. Отказывали. Человек уходил от нас в другой журнал и больше не приходил. Такое бывало. Но зато появились другие. Мы открыли массу молодых писателей, новых писателей, которые приходили с первой своей рукописи, а сейчас уже имеют массу премий всяких, заслуженных премий. Книги выходят у них. Самое главное, вот у нас в титульном листе написано «Журнал русской культуры». Вот мы взяли так, громко заявились. Конечно, это планка, которая, ну, как бы обязывала нас все время помнить, вот что у нас так написано.
А она еще есть, русская культура-то?
Да, безусловно. Она никуда не делась. Она просто атакуется, она в осаде. Ее массированная атака с разных сторон. С телевидения, с интернета, с всяких экспериментальных театров. То, что происходит с героями наших классиков на сценах некоторых наших театров, это кошмар совершенно. Когда-то очень верно сформулировал Илья Глазунов. Ну, не может человек нарисовать красивую женщину. Но хочет выделиться, хочет быть замеченным, хочет жить хорошо. Тот берет, сворачивается физиономию на бок, кладет голову на плечо, так как будто шею свернули. Одна рука на полметра длиннее другой, там или еще что-нибудь. И говорит, а я так вижу. Это от бессилия, это от недостатка таланта, это от посредственности. Тоже положим православное отношение к миру или неправославное. И оно уже отражается. В каком бы жанре ты ни работал. живописи, музыки, в чем угодно. Ну, а масса всяких теорий относительно натурализма, реализма и так далее, и все прочее. Вот. И человек вдруг начинает подчинять свой талант, и даже не в корыстных целях, а просто вот ломается. Ломается человек, если еще и не очень крепок был положен. Наш журнал, в общем, пришел к своему 50-летию, к юбилею, с тем достоинством, что он сумел за все эти годы сохранить. Во-первых, сам журнал сохранился. Во-вторых, сохранить в журнале вот эти основные заявленные им позиции. И сегодня у нас нет проблемы в авторах. Было время, когда так называемые портфели были пустые. Было такое.
Чем вы это объясняете?
Подоконники были завалены рукописями. В портфеле не было ничего. Многие советские писатели среднего уровня, положим так скажем, среднего уровня, писали какой-нибудь роман там в 70-х или 60-х годах. Какая-нибудь была там маленькая-маленькая крамолка. Роман не печатали. И вот он у него лежал 20 лет в столе, он приносит к нам, вот меня не печатали при советской власти. А читать там нечего. Типичный производственный роман, парторг ссорится с директором завода, что-нибудь такое. Мы отказываем, вот получаем письмо. Настоящая литература, она всегда в загоне. И при советской власти не печатайте, вы не печатаете, боитесь. Еще по традиции подавали в суд. На нас списали президенту. И причем было такое время, тогда, это при Крупине еще, я работал в отделе прозы. Так вот, у нас, видите, какие подоконники, да, здесь же старый дом, да? Куда этот подоконник? У меня такой же был там, в кабинете такой же подоконник. Он был вот так завален вот этими кирпичами. Тогда было легче, тогда в отделе прозы было 4 человека. Плюс еще был человек, который занимался рецензиями отдельно. Сегодня у меня один человек и проза, и поэзия.
Есть у нас и поэзия еще замечательная, слава богу. Просто люди не могут сейчас публиковаться, они, ну вот, может быть, да, в журналах. И то, наверное, все-таки очередь. Но вот рядовой человек, живущий, может, еще даже где-то в глубинке, находится, наверное, в сомнениях, а есть ли у нас еще литература современная, или все уже такое, что действительно в руки. Вот я зашла в магазин, стала листать хоть что. Такое, что мне страшно стало, что это напечатано, что и бумага терпит вот это все. Сейчас какая-то прям вот черная дыра, у меня такое ощущение.
Нет, едва ли я с вами соглашусь, потому что я все время езжу по областям, сейчас в любой области, в каждой области есть свой журнал. Потом у нас именно было так, вот приходил человек, можно вам показать, можно. Иногда вот тут же вынимали что-то, что шло, и ставили только человека пришедшего. Поэтому я считаю, что талант сегодня, возможности, ну, по крайней мере, не меньше. Ну, вот и что на моей родине в Иркутске, положим. Потом я очень тесный контакт, Ростов, Оренбург. Везде есть. Везде. Более того, в том же Оренбурге уже там лет 20 работает кружок поэтический, ведет очень хороший человек. Семинар при Союзе писателей местном. Парни заводские, там солдаты, милиционеры и кто угодно, да? И каждый год оттуда вдруг выпрыгивает кто-нибудь. Потом вот я принимаю участие в семинарах в Липках. Уже 5 лет подряд встречусь с молодежью. И я веду там группу. Что таланты не оскудели, что таланты Межурской земли не оскудели, нет, я в этом совершенно убежден. Другое дело, что в сегодняшние времена. Не надо обманываться и не надо ждать появления Толстого или Достоевского. Должно пройти какое-то время. Ну, когда было написано «Война и мир» по отношению к войне, которая в этом романе описывается. Не всегда так бывает, положим, как ну, вот Шолохов буквально вслед, да, начал писать. На появление чего-то равного нашим великим классикам XIX века сейчас ожидать, может быть, не следует. Сегодня важнее гораздо сохранить язык, сохранить традицию, сохранить уважение хотя бы к языку, вот понимание, что вот наш язык в том виде, в каком он сформировался в конце XIX века, это вершина его, по крайней мере, непревзойденная. Я вижу в этом как раз достаточно достойную тому, чтобы посвятить этому годы. И благодаря Крупину то он пригласил меня сюда. Так что я ему в известном смысле обязан тем, что вот нашел нишу, в которой можно работать для души.
Жаль, что нет классика, потому что в нынешнее это время все-таки нужен какой-то моральный авторитет, как вы полагаете?
Ну, это свойство смуты. Это ничего не поделаешь. Это свойство такого вот общественно-социального состояния. Когда, ну, в смуту, положим, был Гермоген, который из подвалов там воззвание писал. Многим они попадали в руки. Нет, единицы. Там по монастырям ходила, сидела, лавра окопалась и, так сказать, отстаивала там. А ведь все великие фамилии русские, все склонили голову. Ну, ладно, перед первым самозванцем. Еще сомнительно было, а вдруг действительно сын Ивана Грозного. А второй-то уж точно, Тушинский ордер, все знали, что это вранье, все знали, что обман. И тот же князь Пожарский, будучи воеводой города Зарайска, хотя и не сдал город, но признал самозванца. Так что смута – это колоссальная ломка, Потом происходит постепенное отрезвление. И ведь смута не закончилась в 12-м году, когда выгнали поляков с Кремля. Она длилась еще почти до 20-го года, еще долго. Но зато, что поражает и что в каком-то смысле, ну что ли, вдохновляет на оптимистические, подталкивает к оптимистической точке зрения. Вот когда закончилась смута, поляков разбили, да, никто не сводил счеты. Но я еще говорю, что тогда была база, тогда было православие. Тогда была вот такая основана. Призыв, который был без возможности контрпризыва. Сегодня я начну пропагандировать православие, мне скажут, а у нас толерантность, у нас многоконфессиональность. А сейчас, пожалуйста, появилась целая организация, которая пропагандирует, так сказать, исламизацию власти. То есть просто передачу власти людям мусульманского вероисповедания. Целая сеть таких организаций. А в те времена такого невозможно было. То есть против православия мог человек молчать, но высказаться он не мог, потому что это была база, это было народное. Народ бы разнес любого, кто попытался бы это. И разносил, кстати. Именно так вот самозванцы, что первый, что второй.
Что же тогда о нынешнем времени вы думаете, Леонид Иванович?
Приезжаю в Иркутск, мой племянник принял буддизм. Мой родной племянник принял буддизм. Тут же ему организовали поездку по Китаю, длительную поездку. А сейчас вот они готовятся поездку туда, в Шаолинь монастырь. Это вот такие деньги идут сразу, на тебе, пожалуйста. То есть, ну смотри, у него уже новая машина. И весь он посвящен. Его дочка уже заявляет, я не православная. Недостаток нашей российской православной церкви в том, что у нее нет опыта миссионерства. То есть мы никогда не обращали народы.
Это вообще-то наше достоинство, что мы не
обнимаем. Да, безусловно. Но вот пришло время, когда надо уметь говорить особым языком. Знаете, вот говорит, стучите, и вам откроется, бесполезно, потому что он дверь не видит. Поэтому надо вырабатывать новый язык, особый язык. Это пытается делать Кураев. Он пытается говорить, ну что ли, десакрализованным языком. Иногда не удерживается, так сказать, на уровне. Это очень опасно, это очень рискованно. Это как по проволоке ходить. Туда или сюда завалишься. Так что, с одной стороны, да, это наша заслуга, мы никого не насиловали, никакие народы. А с другой стороны, вот оно пришло время, а опыта нет.
Церковь и есть народ.
У нас была такая вот надежда, или такая концепция, что ли, что у нас в истории православие так глубоко вошло во все сферы жизни, что национальное от православного... Ну, вот народы спрашивали крестьян, ты чей? Я православный. Они говорили, я русский. Я православный. И так было плотно все спаяно. Именно по этому принципу потом действовала коммунистическая идея. Она тоже вошла во все. Равнообъемные идеи. Но мы надеялись на что? Мы надеялись на то, что давай потянем за национальный фактор. Автоматически потянется и православный фактор. Не потянулся.
Уже утрачено, что ли, было вот все-таки это? Или как?
Тянущих не было. Тянущих не было.
Люди моего поколения и старше... Поколение моего собеседника Леонида Ивановича Бородина помнит это сравнительно недавнее прошлое, но многие почему-то уже однобоко, воспроизводя в памяти и в рассказах только одну или две грани в зависимости от мировоззрения. Кто-то, например, вспоминает как главную ценность уверенность в завтрашнем дне, а кто-то преследование за веру, кто дешевую колбасу, а кто ее полное отсутствие. Леонид Иванович Бородин в своем автобиографическом повествовании «Без выбора» тоже вспоминает свое близкое прошлое. И для меня оно лучший учебник истории страны, которой уже нет, но которое составляло мое отечество и на фундаменте которой растет нынешняя Россия. Правда, совсем иной представляли ее те, кто боролся и пострадал за свои идеалы. Как, должно быть, знает большинство наших слушателей, Леонид Бородин был арестован по делу Всероссийского социал-христианского союза «Освобождение народа». И в этой беседе мы напомним вам обстоятельства тех уже довольно далеких лет. Пусть и не воплотился их общественный идеал, но жертвы тех, кто стремился к нему, не были напрасны. По прошествии времени это видишь особенно ясно. А беседу нашу с Леонидом Ивановичем Бородиным, писателем, членом общественной палаты, причем первого набора, назначенного президентом. Так вот, беседу эту предварю его переводом армянского поэта Армена Туманяна, которым Бородин завершает свое повествование. «Устала мысль от дел и бед мирских, но в бесконечность устремляя взор, я каждый раз оглядываюсь с болью, когда услышу голоса страданий моей страны, и вижу с запада бездушной черной тучей рожденные в трясинах суеты, рабы машин и золота рабы, к божественной душе моей отчизны крадутся и теснятся хищной стаей, толпою ненасытных людоедов, и одеваются долины в траур, и только горькие плачущие песни среди развалин и вытоптанных ложью традиций и обычаев народа, но в светлый день рассвета и возврата тысяча тысяч нимбоносных душ нам возвестят улыбками надежды о возрождении души моей страны. И тот, кто в годы бед и испытаний уста свои не осквернил проклятием, словами чистыми и песней новой прославит душу моего народа.
В 87 году я освободился из лагерей. И сразу понял, что это смута, конъюнктурная, у меня мода была. Я бы мог... Мне приходили, давайте вот баллотироваться. Там, я бы постучал по груди, порвал бы рубашку. О муках и страданиях, так сказать. Легко было. Ничего не стоило. Куда угодно.
Что удержало вас тогда от этого?
Да нет, это было противно просто. Ну, видно было, суета видно было. Поскольку я выскочил как бы из мешка, да, у меня был другой взгляд. Вот эта смута, она назревала постепенно, и в сознаниях это происходило постепенной мутацией, так скажем. А я вот сидел там. Конечно, информация как проходила, у нас там радио было, да, но мы больше там читали классику, писали и все прочее. И я выскочил как бы из другого времени. Поэтому мне места практически не было, и вот 2 года я, в общем, даже 3. Ну, в 90-м я уже начал принимать участие в различных писательских мероприятиях, я уже куда-то ездил там с писателями. А 2 года просто вот совершенно ничего. И благодаря Крупину я нашел вот это место, он пригласил меня сюда. Так что я ему обязан тем, что вот нашел нишу, в которой можно работать для души.
И для читателей, которым все-таки нужны ориентиры.
В литературе у нас появились так называемые национал-большевики, не лимоновские национал-большевики. В числе национал-большевиков мы тогда считали там Селезнева, Симанова, Кожинова. Хотя там вот Лобанов, по-моему, он был верующим в те времена. Это известная записка Андропова о борьбе с русизмом. Нас и так-то, как говорится, мир был тесен и слой тонок. Но нас выковыривали с такой мощью. Свой последний срок, 15 лет, я получил вообще ни за что. Первый срок, да, там законы все.
А все-таки поясните тем нашим слушателям, кто, ну, может быть, совсем мало об этом знает, что вот первый срок за создание организации,
сейчас,
за участие, точнее.
20-й съезд многим взломал души. Была уверенность, живем в лучшей стране, если есть недостатки, то с ними борется. До 20-го съезда, я им скажу, так думало подавляющее большинство людей. 20-й съезд это взломал. И вот я как раз, мне было 18 лет, я продолжал оставаться советским по идеологии, я продолжал быть комсомольцем и прочее. Вот в университете там мы создали полуподпольный кружок, целью которого была это реформация комсомола, реформация партии на справедливых началах и прочее, за что я был исключен из университета, из комсомола. А потом просто, ну, потом началось познание, жизнь. Я поездил по стране, я работал на Братской ГС, в Норильске поработал. Потом литература. Ну и в итоге вот так я вышел на организацию Всероссийский социал-христианский союз освобождения народа. Познакомился с программой, я облегченно вздохнул. Слава Богу, мне больше ничего не надо изобретать, придумывать, мучиться. Готовая организация, готовая программа. Что-то мне непонятно. С чем-то, может быть, я бы и не согласился. Но главное, с главным я согласен. И все. Вот. И я вступил. Но это была попытка создания такого, ну что ли, офицерского ордена. Мы не занимались ни пропагандой, ни агитацией, только ростом организации. Поскольку в программе было сказано, что социализм не может улучшаться, не разрушаясь при этом. А что он так или иначе будет улучшаться, несомненно. Значит, он, рано или поздно он развалится. А поскольку вот произошло то же, что с православием, монолитное соединение идеи совсем, то это будет не просто какой-то крах идеи, это будет именно крах государственности, это будет развал государственности. И цель, которую ставил руководитель этой организации, этой программы, была в том, чтобы создать подпольную организацию, мощную, громадную, если надо, военизированную, чтобы в момент вот приближения этого периода распада перехватить, просто путем военного переворота перехватить власть и не дать развалить государство. И постепенно, и дальнейшее постановление православно ориентированного государства. Православно ориентированного, то есть не теократического государства, но православно ориентированного государства. Где, положим, в парламенте 1/3 принадлежит, или там 1/4 принадлежит представителям церкви, которые не имеют решающего голоса, но имеют право вето на законопроекты. Иди и дорабатывай.
Как вы оцениваете этот свой такой молодой порыв? Нет ли какого-то сожаления, что это было утопия?
Нет, сожаления нет. Нет, абсолютно. Ну, у меня, по крайней мере, я бы так, знаете, не буду за всех говорить. У меня нет. Более того, я вам скажу, что я считаю, что я по гроб жизни обязан этому эпизоду и тому, что за этим последовал, то есть лагерь. Это были университеты. Во-первых, это были лагеря, полные интереснейших людей. Тогда, в те времена. Во-вторых, ну, спасибо коммунистам, они не запрещали нам выписывать литературу, и мы выписывали тьму. Например, у нас в Центральном Балтическом лагере у нас был весь Соловьев, 15 томов, Ключевский, Смеляков, полностью журнал, как он назывался, «Новое время», по-моему, «Временное правительство», которое издавало. Но это уже полулегально, так сказать. Кроме того, на следствиях, а мы сидели по полтора года на следствиях уже все, там фантастическая библиотека. Я там прочитал Данилевского всего, Крестовского всего. Такая же была прекрасная библиотека в Владимирской тюрьме, где сидел 3 года. Так что и организация, и срок этот мой. Я просто, если вот что-то, ну, во мне путное, так сказать, есть, я обязан именно этим вот 2 годам членства организации и 6 годам, так сказать, сетки. После этого уже фактически ни в одном пункте мировоззренческой схемы у меня изменений не произошло. С тех времен. Вот я освободился в 73-м.
Я думаю, если бы вас вот так вот не выкорчевали и не забрали, наверное, что-то бы все-таки и могло получиться. Хотя думать, что вот власть перехватить, это вряд ли.
Нет, это невозможно. При той структуре слежки и контроля, при той работе агентуры, КГБ это была прекрасно работающая организация. Это был мощнейший аппарат. И при нем, конечно, существование большой, разветвленной, подпольной организации, это дело было нереальное совершенно. После освобождения, второго освобождения, я встретился с тем, кто меня посадил второй раз. С Филиппом Денисовичем Бобковым. Первый заместитель Андропова, генерал армии, то есть высший чин в КГБ после. И я задал ему один вопрос. Понимаете ли вы, что вы фактически были не государственными органами, а партийными? А партийность как таковая, это уже был гнилой плод. Это довольно тяжкое было состояние. Довольно тяжкое. Потому что я понял, что места мне здесь нет, а за границей я не тот человек, который может жить за границей. Я больше 15 дней там находиться не могу. Я побывал почти во всех странах, да, и там, где я был больше 15 дней, положим, да, я чувствовал, что я начинаю раздражаться, злиться. Вот я тоже вырос в деревне. Понимаете, городской человек, вот живший в городе, он все-таки больше интер, да, больше интер. А тут такая утробная вещь. Просто утробная. Я с удовольствием, я приехал в Англию, я там по этим замкам лазился, воспитан на культуре-то, на европейской тоже. Но через 15 дней, и мне предлагали выехать перед моей повторю посадкой, нам всем абсолютно врут. Говорят, вот выгнали, выехали, все врут. Пусть мне кто-нибудь возразит лично. Потому что каждого вызывали и предлагали уехать. Очень гуманно, чрезвычайно. Я в это время был без работы, в тяжелом состоянии, как раз в Петушках жил. Там сказал, Леонид Иванович, вот... Ситуация так складывается, что если вы по-прежнему находитесь на враждебных позициях, то вам лучше уехать, потому что сядете. Если вы готовы, так сказать, отказаться вот от активности от своей, пожалуйста, вот есть работа в Суздальском музее, мы поможем, у меня семья, как раз маленький ребенок. Если решились уезжать и, положим, стесняетесь по еврейской визе, а тогда только так можно было. Ну, подумаем, поможем, да. Вот. Потому что был случай, был же прецедент. Анатолий Марченко, такой очень мужественный, смелый человек. Он и погиб из-за этого. Он отказался ехать принципиально. Он готов был выехать, но я еду в Америку по еврейской визе, не поеду. Потому что нет у меня там родственников. Ну, а в итоге его посадили, да, 10 лет, потому что это уже рецидив был. Вот, и он умер в лагере. А мне вот даже предложили, вот, пожалуйста. Ну, знали мы тоже. Многие уезжали с большой ломкой, так сказать, для себя. Некоторые уезжали с восторгом. Вот так уезжал Зиновьев. Просто на крыльях летел в свободный мир. Правда, уже через год или через 2 Владимов мне зачитывал его письмо. И он говорил, Жора, не торопись, здесь мы никому не нужны. Все метили, так сказать, на солженицынскую позицию. Вот так же, как Солженицын, вот, знаете. А Солженицын может быть только один. 2 Солженицына никому не нужны, понимаете? Осипов снова тоже был посажен практически ни за что. Журнал «Вече», в котором никакой откровенной или там неоткровенной антисоветчины не было. Там только была пропаганда России, российской истории, российских принципов. И
ну вот сейчас те же времена, еще в отношении вот политики русофобства, если говорить, еще более сложные, по-моему, времена. Смотрите, русские, национальные, но это просто ругательство.
Да нет, запретили считать русский народ государствообразующим. Я вот в общественной палате, там Тишковская, это компания толерантности, а там и Наруса, оно просто взвывает. Взвывают. Ну как же это? Это что это? У нас многонациональное государство. У нас 80% русских, у нас во Франции меньше процент французов.
Ну вот вас не слышат там в этой общественной палате?
Нет. Я там, как говорится, на престигных.
Почему? Ведь вы как раз из того первого набора, насколько я знаю, который определял сам президент.
Не важно по набору, но важно по функциональности.
Главное, чтобы она отстаивала все-таки наши национальные...
Вот это другое. Помимо национальных, ведь есть еще, ну, как говорится, технические вопросы. Например, вот закон о самоуправлении. Палата его рассмотрела, да, и внесла колоссальное количество поправок к тому прочее. Или вот законопроект об игровых автоматах. Или сейчас вот мы готовим, я вот сейчас принимаю в этом части закон о защите детей от СМИ, потому что Бог знает, что творится. Закон настолько скользкий, просто, ну, кормушка для адвокатов. Нет формулировок, что такое порнография, что такое насилие, жестокость. Нет четких формулировок, а нет, значит, и суда нет. Вот, адвокат на этом будет только наживаться, поэтому закон-то очень сложный, не знаю, как он будет проходить с большим трудом. Даже если он пройдет, то еще будет ли он работать, потому что многие законы проходя, хорошие законы проходя, они прокручиваются в холостую.
Что-нибудь о нынешнем времени пишете, Леонид Иванович, или нет желания и времени?
Пишу, конечно, пишу. Но дело в том, что я всегда писал медленно и мало. Я никогда не был профессиональным писателем. Знаете, человек уезжает в Переделкино, садится и сотворяет нетленку, да? Я писал только тогда, когда хочется писать. Никогда себя не насиловал, поэтому и написано немного. Пишу очень медленно. Так что, не знаю, что получится, не пишу. Тут так попытаться осознать перспективу. Если будет продолжаться такое тревожное состояние, что там, кто там. Но все-таки, если в перспективе будет продолжение укрепления государства, русский фактор будет усиливаться. Без боли государства не возникают, не исчезают и тем более не возрождаются. Возрождение государства – это всегда болезненная функция. Это всегда больно. Это больно народу, который восстанавливает государство или создает его. Развал шел очень медленно, энергично. И мне кажется, этот процесс затормозился. Украина показала, во что может превратиться. Там же 15 тысяч наблюдателей из Америки только приехали, только наблюдатели из Америки приехали, именно в восточные регионы. Какие фонды, какие деньги были брошены на все?
Главное нам все-таки помнить, что мы люди русские, православные. Не искать истину где-то там в стороне. Хотя я думаю, Господи, вот в те времена еще были, возможно, вот такие чистые юноши, вот какими вы вступали в борьбу, желающие искренне что-то переменить. Вот сейчас так много вот этого какого-то пофигизма, безразличия.
Нет, скажите, я встречался с некоторыми молодыми людьми из организаций, да, которые поносятся. Ну, вот наши, еще прочее, да. Я вам скажу так, я пришел в восторг. Прекрасные лица, добротное мировоззрение. Судя по тому, вот как они сейчас реагируют на это, у них все правильно, государственность. Вот основные их позиции меня вполне устраивают. Ну, по крайней мере, те несколько человек, с которыми я встречался, их в обратную сторону не повернуть. Ну, понимаете, ведь задача толстого литературного журнала, вот моего журнала сейчас, вот нашего журнала, я вижу в том, чтобы если кто-то взялся почитать журнал, то он бы узнал тот родной язык, на котором когда-то обучался. В публицистике у нас нет хамства. Мы не разоблачаем Гайдаров и Чубайсов. Мы спорим с идеями, потому что злить людей тоже это все до поры до времени. Я сам иногда чувствую, вот посмотрю что-то по телевизору и чувствую, как злоба прорастает во мне шерстью вовнутрь. Не повреешься. Поэтому я иногда себе говорю, Господи, как хорошо, что я старый, больной, бессильный. Будь я сейчас молодой, да с той энергетикой, какая у меня была в юности, очень был энергичным молодым человеком. Контакты, вот в журнале, громадный контакт с людьми. Это люди русского государства. Другое дело, что у них нет возможности там проявить себя, или нет, не хватает инициативности, или иногда и смелости, или чего-то. Но сами они, сами по себе есть, понимаете? А иначе бы вообще... Вот если бы не было надежды, то кто его знает? Может быть, бы и плюнул на все.
Ну, хорошо, что не уехали. И дай бог нам всем держаться и как-то, в общем, отстаивать те ценности, в которые мы сами верим, ту веру, которую исповедуем. И, наверное, вот хотя бы этим оправдать свое присутствие в этой смутной жизни.
А то, что мы нужны миру, нужны человечеству именно в том качестве, в ком мы исторически развились.
Прозвучала запись из фондов радиостанции «Радонеж». Вы слушали голос писателя, публициста, поэта Леонида Ивановича Бородина, чье 80-летие мы будем вспоминать 14 апреля, а вечер его памяти, напоминаю, состоится в Центральном доме журналиста 17 апреля в 19 часов.